преимущество разобрать практически концовку второй главы, третью, четвертую и пятую. Как вот этот отрезок Священного Писания, под каким углом нам предлагают рассмотреть? Ну, точнее, заглавие урока кто-то может сказать или нет?
«Жизнь в ранней церкви».
Благодарю. Значит, попробуем держать эту мысль, что мы должны разобрать жизнь в ранней церкви. Начинаем читать отрывок из второй главы 42 текста. Пожалуйста, Виталина, начинаем с вас.
«И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах».
Благодарю. Кто это они?
Учители. Такие, кто присоединились, охотно принявшие слово.
Да, но сколько их? Могли бы вы подумать так?
Около 3000.
Значит, вот представьте, около 3000. Около 3000. А у учеников только сколько было?
120.
И теперь вот 3000 разбейте на 120, и вы получите, ну, малые группы или домашние церкви, не знаю что. Но теперь еще несколько мыслей там. Чем они занимались? Вот смотрите. 3000 человек. Чем занимались?
Общались, кушали хлеб и молились.
А можно по тексту, Виталина?
Постоянно пребывали в учении апостолов.
Слышите, пребывали постоянно в учении апостолов. Дальше.
В общении.
В общении.
И преломлении хлеба и молитвах.
Могла бы ты нам рассказать эти 4 пункта? Ну, как ты понимаешь их? Пожалуйста, кто может попробовать это сделать?
Это семейное времяпрепровождение. Они друг от друга не отдыхают. Они постоянно занимаются учением, молятся, то есть это духовная жизнь идет, возрастание. Затем они общаются друг с другом, как семья, и кушают вместе. То есть они друг от друга никуда не уходят и друг от друга не отдыхают.
Хорошо.
Можно чуть-чуть добавить? Смотрите, и каждый день едами на душе пребывали в храме. Значит, учение они занимались все-таки в храме и придерживались каких-то храмовых обрядов все равно. А потом по домам преломляли хлеб едами на душе.
Есть такая мысль, что значит преломлять хлеб еще?
Принимали пищу.
Не могли бы тоже подумать, что значит преломлять хлеб?
Вечеря Господня.
Вечеря Господня. Возможно.
В одном стихе написано: и преломляя хлеб, принимая и принимая пищу.
Обламывать, переламывать, преломлять, разламывать.
Я думаю, что вечеря Господня была. Потому что 3000 раз присоединяются, то они должны были каким-то образом приобщиться к церкви и через вечерю Господню. Поэтому вот все, что мы перечислили, плюс еще и очевидно под преломлением хлеба будем понимать, что это было вечеря Господня. Павлович, читаем дальше.
«Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасение к церкви.
Благодарю. Павлович, что-то считаешь нужным выделить под мыслью «жизнь в церкви»?
Церковь росла. Уже не 3000 было, а больше.
Да, значит, Бог их прилагал спасаемых церкви. Еще какая мысль здесь есть, но которую все-таки иногда обсуждают. Не как кажется вот тебе странно.
Все верующие были вместе и имели все общее.
Да. Вот это интересное выражение. Некоторые говорят, это был коммунизм христианский. Другие как бы задают вопрос, а это что, обязательно вот это переживание или это было временное явление? Как мы к этому отнесемся? Может быть, если мы еще не созрели к этому вопросу, то нам надо будет подождать, когда мы перейдем в 5 главу и будем разбирать Ананию и Сапфиру, то, возможно, к этому вопросу мы можем еще вернуться. Или кто-то готов уже сказать?
Да, по-моему, все просто. То есть, тогда вот под влиянием духа, знаешь, когда любовь течет неиссякаемым потоком, то есть все равно, то есть все бросили, соединились вместе, нашли себе подобных и радуются.
Ну что, все продали? Ну все продали или нет?
Нет, не все.
Но
не все продали.
А смотри, а как она тогда понимать?
А какой вопрос, еще раз повторите?
Мотив продажи. Вот все общее.
Как нам смотреть на то, что они все продали? Как нам смотреть?
Ну, пока здесь подождите. Давайте посмотрим, каков был мотив тогда и поймем, как сейчас.
Все время просто. Тогда любовь, как любовь, желание, вот.
Но я думаю, что нисколько здесь даже, хотя движущим фактором была любовь, но все-таки текст говорит, что это было главной причиной.
Любовь, забота.
Правильно. Но почему эти должны были делать, продавать? Или хотя бы некоторые должны были продавать?
Для того, что тех, у которых вообще ничего не было, их нужно было пропитать чем-то.
Да, значит, в церкви появилась огромная нужда. Масса людей...
Кто-то был богатый, кто-то был бедный. Поэтому надо было, те, которые богатые, они понимали, что нужно было помочь тому, кому бедный. Поэтому они и радушно это делали.
Да, значит, в церкви сложилась такая ситуация, что люди во Христа уверовали, но оказались, не имея даже, ну вот, прожиточного минимума.
Если считать, что их изгоняли из синагог,
Минуточку. Пока здесь нет любви у Бога и народа. Пока здесь этого нет.
Нет, тут не было любви. В оригинале с народом тут загвоздочка получается. Оригинал говорит так. Хваля Бога, имея дар ко всему народу.
Имея что?
Дар. Положение.
Ну вот если православие говорит в любви у всего народа, то эти вот дословник, он говорит, хваля Бога и имея дар ко всему народу. То есть вот и подстрочник тоже так говорит, сейчас я скажу по подстрочнику, каждый день придерживающийся.
Но все равно мне кажется, что во все века были и бедные, и богатые люди. Поэтому и делились, потому что они не изгонялись. Если на все равно были бедные люди, которые не будучи изгнанным или там имея какую-то еще проблему, просто он по жизни был бедный человек. У него не было там боли или не было еще там чего-то. Поэтому он был в нужде.
Выполняли повеление Торы. То есть всегда, как Господь говорит, будет среди тебя нищий, дабы рука твоя не ожесточилась, чтобы испытал тебя Господь. Понял, что вроде этого.
И вот еще у меня одна вещь, одна мысль запала. Мы когда читаем, то читаем, Варнава продал землю. Не говорится о его имуществе, а говорится о земле.
Спасибо.
Пай продал.
Ананья и Сапфира продали землю. И от этого они утаили. Поэтому здесь не говорится о том, что нужно все продавать, дома продавать и все жертвовать на церковь. Живи там, где ты жил, но у тебя есть какой-то прибыльный участок, от которого ты имеешь прибыль. Ты можешь его продать для того, чтобы помочь тем,
которые... современным языком в нашей местности сказать пои, там, 3 гектара.
Он есть у тебя земля. Да, ты с этой земли можешь помочь.
Хорошо, ну вроде бы мы пришли к такому выводу, что не было таким пунктом, что если ты в церковь приходишь, ты должен все продать.
Да. Пожертвовать на батюшку квартиру, машину.
Вот, и таким образом только тебя
принимали
в общину. Нет. Два доказательства будут таких, что они собирались где?
По домам.
Поэтому, если кто-то что-то и продал, то остались люди, которые не продали. Ну и потерпим, пока придем в пятую главу, к Анании и Сапфире. Но там две мысли важны, что Петр говорит, то, что ты владел, не твое ли было? То есть не надо было в церковь обязательно продавать. И даже после того, когда ты продал, он говорит, не в твоей ли власти оно находилось. То есть это было вот, ну вот побуждение духа. Кто мог это сделать? Так, переходим к 4 главе. То есть к 3 главе. Значит, жизнь в ранней церкви. Пожалуйста, Антоновна, читайте с первого текста.
Петр и Иоанн шли вместе в храм. Час молитвы девятый. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными. Просить милости уходящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна, перед входом во храм просил у них милости.
Благодарю. Как вы видите, ну вот что вы могли бы сказать о жизни в ранней церкви из этого отрывка?
Петр и Иоанн постоянно приходили на молитву в храм.
Да, хотя они уже и принадлежали к организованной новой церкви, но они не прекратили иметь отношения, ну вот с этой храмовой традицией и служением в храме. Значит, это первая мысль. Вторая, что еще вы видите здесь? У них не было в плане совершить чудо. Они просто и шли в храм. И почему рассказывается о хромом? Как вы думаете, почему рассказывается о хромом?
Попался мужичок в 11, что наслышавшись о чудесах мужчин, о том, что он слышал, попросил друзей принести его, но когда... принес, испытал жуткое разочарование по причине того, что услышал, что тот, на кого была надежда, был распят. И его пожалели и прилетели к вору.
Это не так. Смотрите, здесь точно говорится, что которого
вы жили... Дух пророчества тебе говорит.
Да.
Его пожалели и носили, то есть увидели, что человек...
Да.
Это Вань пишет.
Собратья, значит, эту мысль давайте возьмем, ну, она очень красива. Значит, этот человек рассчитывал, что он все-таки будет исцелен Иисусом. Ну вот, давайте первую мысль. Он рассчитывал, что он будет исцелен Иисусом. Но когда он узнает, что с Иисусом произошло, то, конечно, он разочарован. Читаем дальше. Петровна, читайте дальше.
Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально посмотрел на них.
надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И встал, начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали, что это был тот, который сидел
красивый.
Для сбора милости мой, исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним.
Благодарю. Значит, смотрите, что интересного. Он теперь понимает, что раз Иисуса нет, то и надежда что?
Пропала.
Но что вы интересно увидите, как Петр говорит?
Взгляни на себя не имею. Вот мне нравится мысль, что все-таки Петр увидел в нем, что этот человек готов к поступку веры.
Хорошо. Он говорит, взгляни на нас. С какой целью потом?
Да что немає, ничего. Так вот, пахар маневрирует, смотри на меня, ничего нет.
Дам то, что имею. Вот, а если то, что имею, значит, уже заинтересовал.
Так он, я такой же, как ты, нищий. Но вот что у меня есть, вот это тебе дам.
Вот это вот.
Мы имеем Иисуса Христа Назарея. Сами ходи.
Значит, первое мы, да давайте ответим уже на Федоровны мысли. Выражение, которое Петр использует, взгляни, как бы взгляни на себя, потом взгляни на нас, а потом говорит, он же денег ждет, а он говорит, ничего не имею. Ну вот сильнейшее выражение. Но что имею? Слышите? Что мы можем людям дать только?
Только то, что у меня есть.
Только то, что имеем.
А не то, что я могу рассказать.
Да. Ну, вы вот слушайте, если вам эта мысль понравится, то вот что имею, то что, то даю. Ну и теперь, если мы помним, что он надеялся на Иисуса, то что он теперь и слышит? Что он слышит с уст Петра?
Что во имя Иисуса.
То, что Иисус оставил...
Наточнее, могли бы из текста.
Во имя Иисуса Христа,
он говорит. Во имя Иисуса Христа еще как?
Назарея.
Слышите? Вот в кого ты верил и от кого ты ожидал. И хоть его физического присутствия здесь нет, но он жив. И он говорит, что вы увидите, что потом при защите Петр будет подчеркивать, что Иисус жив. И показывает это двумя примерами. То, что хромого имя Иисуса исцелило. И то, что Синедрион теперь должен учитывать, что этот же Иисус продолжает расширять свое царство. Петровна, на каком тексте вы остановились?
11.
Вот там еще одна мысль такая. То, что он сказал во имя Иисуса Христа, а потом что Петр сделал, Петровна?
Взял за руку.
Поднял.
Смотрите, исцеление почему произошло? Что надо было? Сила была Иисуса, но рука была Петра. Все, что Бог потом делает, Он делает своей силой, но руками, устами, и это удивительное сотрудничество. Вы не могли бы вспомнить, почему Петр именно руку дал?
Схвативший его правую руку, поднял его.
Но он же протягивал ему руку.
Хорошая мысль.
Знаешь, человек сидит и не понимает, что от него хотят. И тут надо его схватить, чтобы он понял. То есть я вот, ну вот, и понимаю, вот он сидит, да, а что он ждет? Нет, ну встань и ходи.
Нет, все сказано, Иванович, все сказано. Встань и что? И ходи.
Но он же не встает. Он поднимает руки, чтобы подняли. Ну смотри, схватил. Слово схватил, но не напалкивает на то, что он его схватил. Давай, давай. Вот, схватил.
Собратья, я не пролью больше света, кроме одного выражения.
Что он утвердил веру его, тогда в руку.
Кроме, вот кроме, что это за болезнь была?
Парализованная
нерия. Ну, хромой. Хромой. Где вы еще помните эту идею хромоты? Да. То есть будем говорить, вот чудо, которое они совершают, оно весьма символично. Потому что это была такая, кроме физического, была духовная болезнь в Израиле. И если помните, в Исаии сказано, что в мессианский век
будет скакать, как
олень. Да, вскочит, как олень. И здесь этим чудом Петр сразу подтверждает несколько, ну вот, потрясающих вопросов поднимает. Это то, что мессианская эра настала, это то, что эта болезнь хромоты, она лечится только Богом, и человеком, ну, когда он протягивает руку. И думаю, что Луки 8:54, еще если прочитаем, то вы увидите, почему Петр это движение сделал. Луки 8:54.
Он же выслал всех вон. И, взяв ее за руку, воскресил. Девица, встань.
Значит, почему Петр протягивает руку?
Видел, как Христос
приглашал. Да. Он понимал, он внимательно смотрел за действиями Иисуса. И хотя Иисус был Бог во плоти, и вот воскрешал даже, лечил, но он заметил, что несмотря, что у него божественная сила, обязательно присутствует
прикосновение.
Да.
Лазарь, выйди вон.
Да.
Нет, развяжите его. Нет. Тоже руку.
Иди домой, он исцелил.
Ну, он вышел.
Да, он вышел, но написано обвитый по рукам и ногам. Ну, прикосновение было. Потом Христос говорит, развяжите. Поэтому, ну смотри.
В акте воскрешения, не всегда вот тактильный элемент руки. Есть и дистанционно.
Есть, конечно. Но мы сейчас...
Главное, ему виднее, как надо. Методология.
А там все очень просто, понимаешь? Он стоит тут трупа, который 3 дня в гробе. Нечистота, то есть полнейшее осквернение, 100%. Понимаешь? Да? И поэтому он понимает, что вот заставить их войти туда сейчас нельзя. Он говорит, выйди ты, а потом, когда они уже увидели, тогда развяжите его. И они уже спокойно, не боясь осквернения, пошли. Что же думать еврейскими приколами?
Хорошо. Реакция на чудо. Самого вот исцеленного, Витальевна, скажешь?
Сейчас скажу.
Скачить. Исполнили ужаса.
Не-не-не, это самого него. Скачущий, вот написано. Скачущий. Он и хвалящий Бога. Он скакал и хвалил Бога. Вот это вот реакция исцеленного.
Ну еще там надо к этой реакции добавить, что он не отходил. Не отходил от апостолов. Вот смотрите, тоже, ну, интересная особенность. Какое-то время, видите, народ пребывал в учении апостолов. хромой исцелен, и он тоже некоторое время не хочет уходить от апостолов, надо какое-то время, чтобы, ну, окрепнуть, перенять у них все для духовной жизни.
Подсрочник говорит, когда же он держал? Нет, подсрочник говорит, держащего же его, а говорит, когда же он держал Тита и Иоанна? Держался к нему. Он просто не открыл, он держал.
По порой читаем дальше.
И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним притвор, называемый Соломоном. И увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему, и что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием делали то, что нам ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, к чему мы свидетели».
Благодарю. Что Петр, вот это уже его как бы вторая проповедь. Какую опять мысль он повторяет? Мы в прошлый раз пробовали на этом сделать особый акцент. Помните, нет?
Мы показали живого Иисуса Христа, Сына Божьего.
Нет, мы вроде бы пытались заметить следующую мысль. Да, громко.
Ну как отнеслись люди ко Христу, и как Бог относится к Христу?
Да, значит, вот всегда в проповеди есть эта мысль. Вы отреклись, распяли, а Бог что сделал? Возвысил и воскресил и вознес. Значит, вот это противопоставление всегда присуще проповеди Петра.
Он подчеркивает Бог отцов наших, Авраама, Исаака, Иакова, чтобы указать отношение, привязку до народа к Богу, которому они поклоняются и которому они так отвергли.
Так, еще есть какая мысль здесь или нет?
То есть, несмотря на все это, Петр не создает новую религию. Вот опять здесь он показывает преемственность и продолжение.
Да.
Здесь нету новой деноминации, нету раскола.
Причем интересно выражение, кого они убили? Начальника жизни. То есть Петр любил вот это противопоставление, чтобы показать, что ж ты убил, но убил кого? Начальника жизни. Интересно, как он Христа, ну вот имена ему дает. 3.6.
Иисуса Христа Назарей.
Иисус Христос Назарей. 13 текст.
Сына своего Иисуса.
Сын. 14.
Святого и праведного.
Святого и праведного. 15 текст.
Начальника жизни.
Начальник жизни. И 22 текст. Значит, что и Иисус, вот кроме всего этого, еще был и пророком по пророчеству Моисея. Значит, уникальность Иисуса в его имени.
20-й еще помазанника Иешуа.
Громко.
20-й помазанника Иешуа.
Да. На ком мы остановились? Читаем следующее выражение.
«И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами».
Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши.
Зачем он делает вот такое, ну, как бы немножко сглаживает потом остроту обличений? Ну вот, вот этим выражением. Но я знаю, что вы сделали это.
Ну, это ж в отчаянии можно такое впасть, в депрессию.
Ну, Христос же молился на кресте. Отче, прости им, ибо не знают, что делают.
Да.
И Петр это вспоминает, и он не имеет права промолчать.
Ну, уже что сказать в 18 тексте, что Бог же, что предвозвестил через уста всех пророков, построил помазанника его, исполнил так.
Да. Он как бы говорит, ну, во-первых, это Богом было запланировано. То все пророки об этом говорили. И, наконец, Христос же и умер для того, чтобы ты был прощен. Вот это собрание, наверное, ну, стоило бы подчеркнуть, что Петр не заглаживает или не умаляет их преступления, но говорит, что это преступление, если вы теперь не воспользуетесь тем, что Иисус своей смертью сделал для вас.
Преступление будет другое. Да?
Да. Вот то, что вы сделали преступление, великое. Но самое великое преступление будет, если вы сейчас не воспользуетесь тем, что Он сделал для вас. Антоновна, читаем.
19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да прибудут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвещали дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твое благословятся все племена земли. Бог воскресил сына своего Иисуса. К вам первым послал его благословить вас, отпрощая каждого от злых дел ваших.
Благодарю. Ну, здесь мы уже все идеи практически разобрали. Петровна, читаем дальше.
4.1. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники стражи при храме и стихии, дошадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и стало число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники и их старейшины книжники. Иоанна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставили их посередине, спрашивали: какой силой и каким именем вы сделали это? Когда Петр, исполнивший Духа Святого, сказал им: начальники, народы и старейшины израильские, Если от вас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами.
Давайте остановимся. Вы видите эту опять идею, да? Что как люди отнеслись, как Бог и в чем преступление. Теперь интересный момент такой. Смотрите, люди простые каются. А вот Синедрион пока, пока, это же уже вторая проповедь Петра, слухи. Причем, как, кто найдет, быстренько, как они оценивают чудо? Оценивают чудо.
Если от нас сегодня требуют ответа, благодение человеку немощному, как он исцелен?
Люди оценивают чудо.
Ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего, они говорят.
Ну вот, слушайтесь, еще раз.
Ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего.
Слышите? То есть и был исцелен такой человек, которого весь Иерусалим, ну, во всяком, все не могли об этом не знать. То есть он часто там промелькался. И как-то опровергнуть и сказать, например, что как за Христа говорили, пришли ученики ночью и взяли. То есть враньем нельзя было делаться. Это было явное чудо. И они признают, что это явное чудо, но поверить в это и принять Иисуса они не желают. Двинемся по тексту еще, Виталиевна.
Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой ума, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им выйти вон, и Синедрион рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. И болев более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Был отпущены, они пришли к своим и пересказали.
Минуточку, значит, какой штрих еще надо добавить здесь по хромому? Что он сидел у ворот десятилетиями.
Возраст.
40 лет. Да. И опровергнуть это было невозможно, потому что все, кто не шел, знали, что,
и видели,
что это вот тот человек 40 лет. Ну, еще тоже интересно, как вы думаете, почему сажали простить у храма?
Какие-то прожиточные минимумы нет.
В другом месте.
Ну, можно бы было где-то посадить в другом месте.
Это базара, например. Нет, там человек идет куда? В храм. Логика какая? Ты идешь в храм, ты должен показать свою святость.
Заботу о ближнем.
И как он Иисус обличал их? Что делает? На людей.
Работа на зрителей.
И поэтому там было возможно что-то получить.
Да. Независимо от того, будет ли расположение или какой-то другой мотив, но возле храма, ну мысль-то какая, что возле храма всегда получишь больше, чем в любом другом месте. Ну так мыслили люди.
Так и исполнилось.
Да.
Так оно и есть. Там это целый бизнес, туда не проткнешься. У нас церковь была напротив. Мы это все видели, как эта кухня все работает. На каких мерседесах приезжали бабушек кормить и отъезжали. И там какие-то чужие приходили, их оттуда просто гнали по всем местам, уже посчитаны, раскуплены. Ну целый бизнес.
Так, на каком тексте мы остановились? На 24-м. Вот теперь смотрите, что происходит в жизни еще церкви. Апостолы пострадали, ну как-то, ну будем говорить, административно. И что они делают теперь? С 24-го текста. Павлович.
Они же, выслушав единодушно, возвысили голос Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой.
Остановимся. Сложно, но, думаю, может, увидите. В 24-м тексте, как Бог представлен?
Владыка.
И Творец. И Творец. Потом дальше. Бог откровения. Почему предопределила рука твоя? То есть, вы замечаете, что они прежде, чем у Бога что-то просить, они хотят как бы от Бога получить вдохновение. И в чем находят? Что Бог Творец, Бог откровения, и Бог... Это откровение не только просто так в природе, но есть в пророчество писанное.
Ты устами отца нашего Давида.
Да, то есть писанное пророчество, которое может подтвердить, что Бог является Богом истории. И последняя мысль в 28-м тексте. Что Бог правильно я говорю, да? Чему предопределила рука твоя? Значит, замечаете, что прежде чем высказать свою просьбу, не ищут вдохновения лично для себя. Некоторые высказывают такую мысль, что они были смелы в свидетельстве, но они были смелы в молитве. И смелость эта происходила из того понимания, к кому они обращались.
А 19-й не разбирали?
Прочитай, в чем там проблема.
Кифа же и Анахан ответили, сказали им: «Правильно ли перед Богом служит вас более, чем Бога? Посудите».
Можем затронуть, но лучше его разобрать в 5 главе. Лучше в 5 главе. И там мы увидим первое гражданское и церковное неповиновение.
Это еще тоже, что мы иногда, когда приходят какие-то проблемы, неважно, это наши или там, за Бога, мы молимся: «Боже, защити нас, дай нам силы, удали этих врагов», все такое. А они понимают, что Бог предопределил то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И потом говорят: не просят ничего там другого. Дай рабам твоим со всей смелостью говори слово твое.
Да. Здорово, Оксанка, что ты родила эту мысль. Смотрите, тема молитвы, все, что Оксана перечислила, не прекращение гонений, ничего. А молитва только об одном, чтобы остаться такими же смелыми свидетелями, как мы и были. Ну, Оксанка, дочитай, там, может, еще найдешь красивейшую мысль.
И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением.
Оксанка, вот в последнем, не видишь одну красивейшую мысль?
Говорили Слово с дерзновением,
да? Да, ну а перед этим, что произошло?
Они исполнились Духа Святого. Но...
Да, хорошая мысль.
Но получается, но что как бы дважды исполнились Святым Духом, они же были уже исполнены, была же Пятидесятница, а теперь вдвойне сошел Дух Святой на них.
Рабам твоим они себя называют.
Да, но мне еще нравится, смотрите, что с местом произошло.
Поколебалось.
Место поколебалось для чего?
Для того, чтобы они ощутили, чтобы...
Чтобы они не поколебались. Да. Не знаю.
Чтобы они утвердились.
Да, утвердились. Но я люблю вот противопоставление такое. Место поколебалось, чтобы они что? Чтобы они были непоколебимы.
То есть, чтобы они поняли, что Бог их услышал.
Да.
И вдвойне дал Духа, и вот, ну, чтобы они...
Вот здесь, вот в 29 тексте мы читаем. И ныне, Господи, возри на угрозы их.
Да.
Для чего? И дай рабам твоим со всякой смелостью говорить слово твое.
Да.
То есть, даже когда грозят и слышатся угрозы, они должны оставаться смелыми, твердыми.
Да. Ну, хорошо. Ну, Петрович чем-то возмущен.
Поколебалось место после молитвы. После просьбы, дай рабам твоим смелости.
Да.
Да, но после.
После по молитве поколебалось место.
Давай, значит, оригинал так говорит.
31 текст.
И когда они попросили, было поколеблено место.
Оно, очевидно, колебалось не для учеников, а для слушателей.
И помолившись...
Не, я думаю, что это исключительно только для них. Ну, если кто-то еще что-то заметил, люстра...
Ну, вот смотри, вот написано. И помолившихся их было поколеблено место, в котором были собраны. И они были исполнены.
Да, так что колебание места было с той целью, чтобы они остались непоколебимы. Если нравится, возьмите. Если нет, двинемся дальше. Так, мы... проходим, наверное, в пятую главу. Еще нам надо пойти чуть-чуть. Да, читаем.
Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостола. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустился ко мне вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
Сразу приступаем к вопросам. Кто видит здесь какое очень важное поучение вот для нас, которое, может быть, родилось в вас, проходя урок этот?
Нет, смотрите, хорошие помышления могут родить нечистые мысли.
Нет.
Хорошие побуждения. Вот они хотели сделать хорошее побуждение родило в них нечистые желания, можно сказать.
Не-не-не-не.
Смотрите,
в чем проблема? Значит, видите, вдохновение, которое приходит. Вот все продают, все жертвуют.
Под общую.
Да-да. Значит, вот первое. Даже будучи церковь, исполненная Духом Святым, не может двигаться вот в общей эйфории.
Необходимо допускать сатану в свое сердце.
Да, именно.
Чего ты допустил сатану? Да? То есть ты живешь под вдохновением Духа Святого, а потом к тебе приходит что-то извне. Ты вместо того, чтобы опять идти туда же, а ты допускаешь или открываешь свое сердце для влияния вот того нечистого и идешь уже.
Да. Причем вот это выражение, хорошо, что ты подметила, вложил. Где вы еще часто слышите? Бог говорит, вложу мысли
в сердце.
Вот это вложу. Бог делает. Но иногда люди допускают, что...
И сатана вложил.
Да, и сатана, вот Анании и Сафире вложил, Иуде вложил, ну и другие моменты есть. Значит, первое, даже когда есть общее вдохновение, очень важно самому остаться лично убежденным. И не двигаться только потому, что так все делают. Да. Вторая, какая очень важная мысль здесь. Что было бы, если бы даже Анания вот сделала это предложение? Как должна была повести себя жена? Она могла бы сказать, слушай, я ж на это дело не пойду.
У них было единство в семье. В мыслях и делах. Крепкая семья. Я на это дело не пойду.
Мы с тобой вместе поедем.
Да, дорогие друзья. Смотрите. Всех надо любить и беречь до последнего, но не ценой единства на грех. Не надо никого, ну будем говорить, сдавать, как говорят. Но самому надо занимать твердую христианскую позицию. Потому что когда еще, вот два мнения, один говорит, соврем, а другой говорит, нет, это сдерживающий мотив для других. Почему горе так быстро постигло Ананию?
Ты солгал не человеком, а Богом.
Значит, есть некоторые моменты, я посмотрел так в некоторых комментариях, говорят, что какой-то король, там Эдуард I, что ли, накричал на слугу здорово. И тот умер. Просто от упрека. Поэтому трудно сказать, это был суд Божий, или это было такое воздействие, влияние, осознание поступка, что Анания умер.
Не выдержал, да?
Не выдержал, да.
Обличение не выдержал.
Да, не выдержал обличение и умер.
Ну, Вайт четко пишет. Нельзя было этого допустить.
Да.
И Бог их наказал.
Чтобы не было повода.
Ну, дальше, когда приходит Сапфир, он говорит, что
же самое.
Вот вынесли и тебя сейчас.
Он меня не кричал, он ее спросил. Спокойно. За 2 рубля продали? Да, за 2. Все, хлоп. И померла.
Значит, почему Бог так строго отнесся к этому?
Молодая церковь. Церковь молодая.
Да. Значит, давайте перечислим некоторые моменты. Теперь великой борьбы. в чем вначале сатана пытался сломить церковь? Апостолов дважды вызывали и уже рассадили.
Гонениями пытался.
Да, значит, гонениями. Потом, чем он хотел еще церковь сломить? Вот здесь мы видим. Тем, что в церкви появятся лицемеры. До сих пор так часто люди говорят, в церкви нет любви, там вот то, ну и подобное. То Бог не мог допустить, чтобы в этот момент кто-то мог сказать, что в церкви есть что лицемерие. То есть чистота церкви для Бога была, очевидно, очень важна.
11 текст об этом говорит. И великий страх объял всю церковь и все слышавших это.
Да.
То есть это было впечатляющий эффект на всю церковь.
Вроде бы даже Бог забыл, что он уже в Новом Завете, а не в Ветхом. И да, так да. Иисус сразу. Так, читаем дальше.
Уже все разобрали. Или читаем дальше, как я и
четвертый. Нет, нет, нам только еще за жену одну мысль там.
Часа через три после сего пришла и жена ему. И зная о случившемся, не зная о случившемся, Петр же спросил ее, скажи мне, За столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня?
Минуточку, когда мы, ну вот, соглашаемся на какой-то небогоугодный акт совершить и с кем-то договариваемся. Что мы делаем?
Духа Святого искушаем.
Да, дорогие друзья, вот смотрите, что очень страшно. Читаем дальше.
Вдруг, да.
Вот входит в дверь.
Не-не-не-не-не.
Но Петр сказал ей, что это согласились вы, искусите Духа Господня. Вот входит в двери, погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. Ее наши вошедшие нашли ее мертвой и вынесли, похоронили под мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
Значит, собратья, еще момент важный. С этой беседы мы видим доказательство, что Петр называет в одном месте дух, а в другом месте Бог. Вы солгали Богу. Поэтому вот это параллельное выражение «вы солгали Богу и солгали Духу Святому» – это показывает божественность Святого Духа. И часто мы слышим вот такое выражение потом «не оскорбляйте Духа Святого». Духа Святого не угашайте. И это возможно до тех пор, пока на вас кто-то со стороны может воздействовать, а не поддакивать вам в вашем грехе. Поэтому очень надо ценить тех людей, кто нас немножко, может быть, критикуют, обличают. Это очень, очень ценно. Ну вот это то, что мы прошли этот материал. Теперь могли бы по пунктам сказать, какая жизнь была в ранней церкви.
Трудная. Трудно, но радостно.
Да, значит, было единодушие, но были и люди, которые не были единодушны. Не были единодушны. Но они были единодушны малой группой на грех. Еще что очень важно, что все-таки церковь, которую Бог создает, не будет иметь, ну вот, людей, которые, ну, чуть-чуть лицемерят.
Будет и пшеница, и плевелы до самого конца.
Да. Ну и что радостного, что Бог готов поколебать землю, чтобы мы были какими непоколебимыми. Пожалуйста, может, еще есть какие мысли?
А вот в сегодняшней практике, когда видим хромого 40 лет, мы обычно делаем сбор пожертвований.
Да, потому что не можем сказать, денег у нас нет. Потому что деньги у нас хоть немного, но есть. И не можем сказать, встань и ходи.
В чем дело?
Не знаю, не могу сказать, в чем. В этом уроке, ты же видел, сказано, руками апостолов совершали чудеса. Руками апостолов.
Это исключительный список.
Да, я думаю, что это особое преимущество, которое исключительно дает Бог. И здесь пробовать. Ревнуйте о дарах. Я считаю так, если вы уже хотите чудес и прочее, то молитесь, чтобы Бог дал их тому, кому Он считает нужным.
В этом уроке я вижу секрет единодушия. Это 2 глава, 46 стих. «И принимали пищу веселье и простоте сердца». То есть, если у тебя будет простота сердца, то ты будешь единодушен. А если этого нет, то уже
сядешь и не будешь.
И единодушие будет, но не со всеми.
Да. Хорошо, тогда будем пробовать, насколько возможно подражать ранней церкви, чтобы хотя бы пока то делать, что мы можем. Пребывать в учении апостола и молитве. Да, Боже, благословение всем.